Денис Нижегородцев, Николай Свечин. «Пуля времени». Книга первая. Москва 12-го года. Серия первая. 20 век начинается. 1. Москва начала 20 века отнюдь не Москва 21-го. Те же Неглинная, Петровка, Лубянка и Моросейка, только вместо чудо-техники с надписью «Это электробус», вездесущих доставщиков Яндекс.Еды и уткнувшихся в айфоны таргетологов и продакт-менеджеров, неспешно прогуливавшиеся господа в сюртуках и котелках, дамы в длинных платьях и шляпках с диковинными перьями, застегнутые на все пуговицы гимназисты, да бородатые извозчики на облучке. До легендарных московских пробок еще далеко, а телефонов в руках не было вовсе. Их заменяли веера, мундштуки, пенсне, монокли и редикюли. Впрочем, смотря где. Всего в паре километров от Кремля город вдруг начинал поворачиваться к вам своей изнанкой. Вместо статских советников, иностранных атташе, фабрикантов-миллионеров и прихорошеньких барышень, осаждавших Московский художественный театр, провинциальный сброд, красноносые дворники, девицы с невысокой социальной ответственностью, босяки, карманники, шулера и аферисты. Это через 100 лет здесь все снесут и построят современный торговый комплекс из стекла и бетона. А пока там были трущобы, городское дно, филиал ада, логово разврата и уличной преступности. Это Трубная площадь, в просторечии труба. Московский городовой, пузатый глава большого семейства, лениво продирался сквозь толпу. Ему бы за порядком следить, но флегматичный воин пришел на трубу не за этим, а чтобы посмотреть знаменитые петушиные бои на птичьем рынке и самому сделать ставку. Те же преступники и аферисты, которых он достаточно перевидал на своем веку, держали птиц. Держали в буквальном смысле. Один — одного бойцового петуха, другой — другого. Бойцы кудахтали, торговки причитали, мужики требовали крови. На раз, два, три. «И раз, и два, и три!» — скомандовал щуплый деляга невысокого ранга. И еле успел отбежать, прежде чем его попытались затоптать десятки пар сапог. Раззадоренные окружающими, петухи с яростью набросились друг на друга. Во все стороны полетели перья, с мостовой вознеслись вверх облака пыли, а дальше первая кровь. Первый вырванный клок мяса, первый выклеванный глаз, первая предсмертная судорога, первая жертва сегодняшнего боя. Впереди их будет еще много. Петух из левого угла Трубной площади одолел коллегу из правого. Поэтому справа царило уныние, слева, наоборот, ажиотаж. Кто-то обогатился, а кто-то и проиграл последние. Но щуплый распорядитель уже принимал прогнозы на следующий бой и повышал ставки. «Давай, давай, не скупись! Всего 5 рублев! Уже не 3, а 5! А 5 рублев превращаются в 7 с полтиной в случае выигрыша! А 2 раза по 7 с полтиной — уже 15! Справите жинкам и сапоги, и шубку! Отдадите долги, и еще останется! 5 рублев! Только 5 рублев!» Его крик заглушил протяжный гудок со стороны Петровского бульвара. Толпа расступилась перед Руссобалтом, лицом отечественного автопрома тех лет. Двигатель почти 30 лошадиных сил, разгон до 75 километров. Правда, по правилам 1900 года разрешенная скорость в городе не больше 12 верст или 13 километров в час. Медленнее, чем даже на извозчике. Но все равно весомо, ведь на всю Москву тогда было не больше 1000 автомобилей. «Ишь, разъездился! Ишь, пыль поднял!» — — негодовали бабы с рынка. «Когда-нибудь и себе куплю такую», — подумал городовой и еще немного ослабил ремень на животе. После первого петушиного боя он остался в выигрыше и уже отсчитывал следующую 5-рублевую ассигнацию. На лице полицейского сияла блаженная улыбка. Он любил свою работу. А со стороны Рождественки уже приближалось еще одно чудо начала прошлого века — электрический трамвай. Совсем недавно он пришел на смену конке, вагону, который тащила вперед пара лошадей. Правда, до выделенных линий было еще далеко. Толпа расступилась перед трамваем лишь в последний момент, а с его подножки, не дожидаясь остановки, уже соскочил шустрый тип в неприметной серой фуражке.
«Караул! Обокрали!»
— заорала на весь рынок торговка. За руки она держала своих детей разного пола и возраста. Дети плакали. Мать причитала, взывая к царю, Богу и всему православному люду. После чего и городовой нехотя засвистел и побежал было за вором. Однако лишний вес и планы, в которые погоня входила меньше всего, не позволили догнать злодея и свершить правосудие. Уже через несколько шагов гроза преступного мира замедлился, а потом и вовсе встал, пытаясь отдышаться. В то время как ушлый тип в кепке свернул шею украденной птицы, ловко запрыгнул на подножку отъезжающего трамвая и с добычей в руках покинул место преступления. 2. Ветер из окна переворачивает страницу. Уже в наше время, в 21 веке, на подлокотнике лежит потрепанное издание «Москва и москвичи» Владимира Гелеровского, а на расстоянии вытянутой руки от книги, на миниатюрном диване, свернувшийся в позу эмбриона, уставший опер после смены. Позвольте представить. Юрий Владимирович Бурлак, старший оперуполномоченный уголовного розыска УВД Центрального административного округа ГУ МВД России по городу Москве. Капитан полиции. Слегка растрепанный и немного заросший. Еще не старый, но уже опытный. И даже матерый. Прежде чем такого разбудить, несколько раз подумаешь. «Ради бога, извините». На плечо Бурлака ложится женская рука. Полицейский мгновенно садится и только затем открывает глаза. А потом еще пару секунд пребывает в прострации, словно не понимая, кто он, где он, какой нынче год и что от него вообще хотят. Еще раз, ради бога, извините. Перед ним стоит молодая женщина в белом халате и виновато улыбается. Но вы просили вас разбудить, когда это... когда все разрешится. Опер выпрямляет спину и быстро берет себя в руки. На смену секундной слабости приходит четкий взгляд по-военному уверенного человека. Перед ним стоит миловидная медсестра, а за ее плечами простирается длинный больничный коридор. Привычка все подмечать заставляет его мысленно сфотографировать помещение, пересчитать по головам еще троих медицинских работников и количество кабинетов по обеим сторонам коридора — 6 справа и 5 слева. Одновременно капитан обращается вслух. Теперь отчетливо слышны крики роженец за стенами и призывы тужиться. Профиль учреждения, в котором он проснулся, не оставляет сомнений. Это родильный дом. «Продолжайте», — командует он, как будто проводит летучку в офисе, а девушка выступает с традиционным докладом о текущих показателях. «Вы ведь не муж?» Она заглядывает в папку, которую держит в руках. «Рогинской Светланы Анатольевны». «Не муж», — соглашается Бурлак. «Лучший друг мужа. Коллега. Напарник. Родная душа. Мне можно говорить все, что вы могли бы сказать Петру. Петр находится на специальном задании, особой государственной важности. А я по мере сил прикрываю его здесь».
«Девочка», — вдруг выпаливает медсестра.
«Хм?
У вашего друга родилась дочь. Девочка. Сказать рост и вес».
На секунду даже на усталое лицо Бурлака падает тень сентиментальности,
но он не оставляет ей никаких шансов. Оперативник резко встает, на ходу набирает на мобильном номер и отворачивается к окну. «Алло, Петь. Ну, поздравляю. Да, родила. Большое дело. Не знаю. Сейчас спрошу». Бурлак снова оборачивается к медсестре, которая уже успела немного полюбоваться его спортивной фигурой. «Диктуйте», — требует он. «Рост 53 сантиметра, вес 3 килограмма 600 граммов». «Имя?» Непонятно, к кому он обращается, то ли к собеседнику на другом конце провода, то ли к собеседнице напротив. «Я не знаю. Родители должны знать». Медсестра в замешательстве. «Марина», ничуть не смутившись, заявляет Бурлак. Вероятно, имя подсказал ему Петр. «Называйте ее Мариной».
«Хорошо, пусть будет Марина», — соглашается медсестра.
«И это». Бурлак перекладывает телефон от одного уха к другому, чтобы у Марины и Светы все здесь было по самому высшему уровню. «Понятно? Я прослежу». Медсестра кивает, а Бурлак продолжает разговор с Петром. «Как у тебя дела там, брат? Норма? Ну, давай схожу к Светке, отзвонюсь еще. Конец связи». Опер заканчивает разговор и останавливает взгляд на медсестре. Настолько колючий и прямолинейный, что бедная девушка в буквальном смысле не находит себе места и, схватившись руками за лицо, убегает вдаль по коридору. Бурлак задумчиво смотрит ей вслед. Нет, никаких особенных чувств в его профдеформированной душе она не всколыхнула. Подобрав с подлокотника потрепанный временем томик Гилеровского, он тоже удаляется по коридору. 3. Света еще слаба. Едва хватает сил, чтобы улыбнуться. Опять этот со своим Гилеровским. Бурлак сидит на стуле у ее кровати. Такой же самоуверенный, как и прежде, но молчаливый. Все-таки он не знает, что в таких ситуациях принято говорить.
«Хорошо бы цветов принес, что ли?»
Не без нежности в голосе отчитывает друга мужа новоиспеченная мать. «Да, не подумал», — соглашается Юра. «Позже все сделаю».
«Хорошо, хорошо, я не в претензии. Маришка такая замечательная, такая ни на кого не похожая, ты бы видел».
«Увижу еще». Опер инстинктивно начинает вертеть книгу в руках.
«Эх, ладно. Иди уже. Я и так тебя отрываю от важных дел».
«Не отрываешь. Что Петру передать?» Света задумывается. По лицу впервые проскальзывает легкая тень недовольства. Но женщина усилием воли разглаживает морщинку.
«Что Петру передать? Передай, что мы ждем его здесь. Желательно с цветами. Хотя не без цветов, пусть тоже приходит».
«Хорошо. Спасибо». Юра поднимается и хочет уйти.
«Тебе спасибо».
Бурлак оборачивается. В глазах Светы стоят слезы. Она протягивает к нему руки.
«Иди сюда. Дай я тебя хоть обниму напоследок».
Бурлак поддается, хотя книга между ним и Светой мешает чересчур близкому сближению. Женщина улыбается сквозь слезы.
«Пока».
«Пока». Опер уходит, а несколько женщин, которые все это время присутствовали в палате, начинают за глаза обсуждать гостя. Как не повезло Свете с мужем, и как мужу Светы повезло с другом. 4. Бурлак уже в одиночестве сидит посреди шестиметровой кухни. Обстановка давно требует ремонта. На мускулистых плечах хозяина порванная майка чуть ли не прошлого века. Фоном старый телевизор сообщает последние известия. Оборотень в погонах прятал в своей квартире несколько сотен миллионов рублей. Лихач на дорогой иномарке превысил скорость в несколько раз и в буквальном смысле взлетел, не заметив на дороге лежачего полицейского. Телефонные мошенники случайно дозвонились до настоящего оперативника. Капитан доедает подгоревшую яичницу с видавшей виды сковородки. К гадалке не ходи. Готовил себе сам, пока жена за стенкой принимала душ. А на столе, поверх книги, вибрирует телефон. старой модели, почти кнопочный. Бросив взгляд на экран, Бурлак подносит мобильник к уху. «Привет, ма».
«Да,
как обычно. Я всегда на работе. Ты же знаешь, случилось что-то?»
«Так я вроде на той неделе все поменял.
Опять сломалось?»
«Ну, завтра, послезавтра, не раще.
Две из трех-то горят?»
«Ну, вот видишь. Нет, давай не сегодня. На серьезно поговорить нужно время.
Все, давай. Спокойной ночи. Сладких снов».
Бурлак заканчивает разговор и снова приступает к яичнице. Вот только в дверях появляется Оксана в махровом халате и с намотанным на голову полотенцем. Классическая сцена с недовольной женой. Как во многих фильмах, да и книгах.
«Я тут уже полминуты стою».
Бурлак поднимает глаза на жену. «И?»
«На Петю у тебя время есть, на меня нет».
«Ты не права. Вот я дома и готов».
«Сейчас опять куда-то убежишь», — перебивает женщина. «Знаем, плавали».
Бурлак хочет что-то сказать, но снова вибрирует телефон, и движением, доведенным до автоматизма, опер подносит трубку к уху.
«Да, Валентин Сергеевич, не занят. Не сплю.
Думал, Петр там».
«Понял. Выезжаю».
Точным броском Бурлак отправляет сковородку в мойку. На ходу стаскивает с себя старомодную майку и уверенной поступью проходит мимо жены. Еще немного — и наденет на себя костюм супергероя, чтобы освободить город от скверны.
«Срочное задание. Может, до утра», — слышится уже из коридора.
Руки в боки. Оксана серьезно обижена. А Бурлак оперативно завершает сборы и хлопает за собой дверью.
5.
Капитан уже на подземной парковке. Вокруг много знакомых лиц, оперативников из родного управления. Полковник МВД Валентин Сергеевич Кукуян имел раздражающую привычку не просто жестикулировать во время разговора, но размахивать пальцами непосредственно перед лицом собеседника, едва не касаясь кончика его носа. Но Юра тертый калач. Он слушает начальника, не моргая.
«Слушай сюда, Бурлаков». За 7 лет совместной работы Кукуян так и не выучил, как зовут оперативника. «Вы давайте не будете больше меня так подставлять, а? Я тебе описать не могу, каких пиздей получил сейчас на ковре у начальника ГУ МВД. Еще раз повторите такое. Я не только эти ваши шашечки, эти ваши звездочки с погон сниму. Я вам обоим их в жопу засуну. Понял меня, блядь?»
Бурлак молчит, но в данном случае молчание — знак согласия. Выпустив пар, полковник отходит на несколько метров, но сразу возвращается.
«А этот где? Рогинский? Петр? Почему его здесь нет? Да вы нас всех под монастырь подведете!»
Кукуян снова заводится, как самозаводящийся механизм.
«Какого лешего ты здесь, а его здесь нет? Да я, сука, уволю его, как только увижу! Так ему и передай. Пусть идет лесом к чертовой матери. Развели, блядь, демократию. Что ты мне тут глаза делаешь? Что смотришь на меня? А ну, пошел работать. Иди, исправляй положение».
«Есть».
Не размениваясь на лишние эмоции, Бурлак направляется к группе товарищей рангом пониже. На ходу звонит Пете.
«Алло, Петро, что-то ты загулял. Ку-ку, в ближайшее время на глаза не попадайся». Конец связи.
Группа товарищей уже активно обсуждает план нейтрализации одного не очень опытного и не очень умного преступника. По их словам, он собирался ограбить бутик дорогой одежды, но не успел довершить начатое и пропустил момент, когда продавщица нажала тревожную кнопку, а потом еще и сбежала. В итоге невезучий вор оказался заблокирован в магазине нарядом вневедомственной охраны и коллегами из МВД по территориальной принадлежности. И все бы ничего, но у него с собой оказался ствол, и при первой попытке задержания он ранил шальной пулей одного из приехавших по вызову. По уму тут уже пора СОБР вызывать и компетентные органы иного порядка. Но поступил сигнал сверху, что портить местную статистику в эти дни никак нельзя,
и Кукуян должен решить вопрос своими силами, если, конечно, хочет и дальше руководить доблестной полицией вверенного ему района.